Книга первая. Сбой протокола. Глава. Книга первая. Сбой протокола. Глава 1. Кофеиновая кома и гравитационный удар. Запах озона ударил в нос раньше, чем пришла боль. Артём Сорокин ожидал запаха паленого пластика и собственного ужаса. Он точно помнил вспышку дуги от стоечного коммутатора под напряжением. Тошнотворный хруст собственного позвоночника, а металлический край сервера и предательскую лужу остывшего американо на полу. Вместо кафеля районной поликлиники Москвы 2045 года под ним вибрировала рифленая сталь. Вместо гула старых кондиционеров над головой – низкий утробный вой гравитационных компенсаторов, переходящий в пронзительный свист при маневрах. В воздухе висел густой запах немытых тел, синтетического пота и оружейной смазки. Он попытался сесть. Тело отозвалось чужой, пугающей легкостью. Мышцы сокращались сами по себе, принимая оптимальное положение для распределения веса. Руки были затянуты в тактическую перчатку из темного композита. Пальцы привычно легли на ребристую рукоять чего-то огнестрельного у правого бедра. На левом предплечье тускло светился индикатор нейрошунта, вплавленного прямо в кость. «Лейтенант, статус!» — рявкнул прямо в ухо механический голос бортового ИИ. «У тебя зрачки плавают». «Контузия?» «Глотни стимулятор, мы на глиссаде». Артём дернулся так резко, что врезался шлемом в низкую потолочную балку десантного бота. Боль была глухой, словно голова набита стекловатой. Он машинально поднял руку, пытаясь поправить несуществующие очки. Пальцы лишь скребанули по гладкому визору шлема. «Розеток нет. Очков нет. Интернета тоже, идиот», — пронеслось в голове с горькой усмешкой. «Добро пожаловать в реальность без техподдержки». В 3 метрах от него, пристегнутый к противоперегрузочному креслу, сидел человек в тяжелой броне цвета мокрого асфальта. Лицо скрывал поляризованный визор шлема, но поза выдавала напряжение хищника перед прыжком. «Живой», — хрипло выдавил Артём чужим, прокуренным баритоном. Язык ворочался тяжело. Легкая дезориентация. «Что за сектор? Где мы?» Боец повернул голову. Визор на мгновение стал прозрачным, обнажив холодные серые глаза и старый шрам через левую бровь. «Плато Штиль, лейтенант». Через 40 секунд — выход. «Псы уже на позициях, встречают нас тепловыми ловушками. Не вздумай словить шальную иглу в первую минуту, у нас дефицит репликационных картриджей для твоего ранга. Ком взвода хочет пустить тебя вперед, раз ты такой везучий сукин сын». «Принял», — кивнул Артём, чувствуя, как желудок подпрыгивает к горлу вместе с уходящим в пике ботом. «Земля 0. Москва. Серверная. Кружка кофе. Вспышка». Артём закрыл глаза, проваливаясь в интерфейс, который сам собой развернулся перед внутренним взором. Полупрозрачные строки кода поверх реальности. «Носитель. Лейтенант Виктор Кросс. Возраст 34. Статус: боевой шок, микротрещины лучевой кости. Нейроинтерфейс стабилен. Значит, это не ад. Это просто другая ветка реальности. Земля А, судя по тому, как профессионально его тело занимает укрытие за бортовым орудием без прямой команды мозга, настоящий Виктор Кросс был профи высшего разряда. А вот душа внутри этого тела сейчас находилась в состоянии абсолютной, звенящей паники системного администратора, которому выдали пульт управления атомной станцией вместо роутера D-Link. Их выбросило на плато Штиль, стратегическую точку, перекрывающую путь караванам мятежников в северном полушарии Кроноса-7. Задача корпуса колониальной разведки всегда звучала издевательски просто. Высадиться, занять руины перерабатывающего завода Крас-Прайм, убить всех, кто будет против, и удерживать периметр до прихода основных сил экспедиционного корпуса через 72 часа. Первые сутки прошли относительно спокойно. Артём действовал на чистых рефлексах тела Виктора Кросса. Его собственный мозг землянина работал параллельно, лихорадочно анализируя обстановку. Местные технологии вызывали у него смесь восхищения и недоумения программиста, читающего чужой говнокод. Их штурмовые винтовки стреляли разогнанными ферромагнитными иглами со скоростью 1200 метров в секунду, пробивая легкий экзоскелет на вылет. но системы охлаждения стволов были спроектированы настолько неэффективно, что после длинной очереди оружие требовало 5-минутного остывания. На вторые сутки начался штурм.